Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. И я вам представляю моего собеседника. Это священник Георгий Бусыкин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы с вами, получается, что будем заканчивать практически, да, этот цикл. Цикл, который посвящен истории нашей церкви, православной церкви, начиная с древнейших времен, вот мы с вами уже дошли до современности. А современная жизнь – это вот как раз наступил такой перелом в конце 80-х годов, в начале 90-х. Церковь стала полностью восстанавливаться церковная жизнь на Руси, в России. Ну, с чего начнем? С каких событий вот этот период, вот, чем был ознаменован?
Собственно, с того, наверное, с чего, на чем остановились-то в прошлые разы, это тысячелетие крещения Руси в 1988 году. Ну и, в общем-то, все это последующие события тоже. Хочется еще, может быть, на некоторые моменты обратить внимание в этом современном периоде истории Русской Церкви. Этот период связан с тремя патриархами,
начиная со
Святейшего Патриарха.
Начиная вот именно с того самого периода крещения, да, Руси.
Да, вот
1988 год, там был патриарх.
Патриарх Пимен был.
Пимен.
Затем с 1990 года это после кончины патриарх Алексей II. И, наконец, ныне
здравствующий
святейший патриарх Кирилл с 2009 года. Немножко вот как-то говорили о доброте, скажем, вот святейшего патриарха Пимена. И тут тоже просматривал литературу, тоже в руках у меня книга «Русская православная церковь. Век 20-й». Это было издание Сретенского монастыря, такое в хронологической последовательности, все события там представляются. Ну и в том числе вот этот период, и там, например, встретил слова одного из наших старцев, это отца Яна Крестьянкина. И вот он говорил, скажем, о патриархе Пимене, говорил, что вот ему он лично даже как-то такое завещание сделал патриаршее. Вот он говорит, что отец Иоанн Крестьянкин, что вместе с патриаршим жезлом патриарх, тот, который был, он передает и завещание новому патриарху.
В чем он заключается?
Вот это, да, и вот это, в этом завещании, например, святейший Пимен говорил, во-первых, что русская церковь, она должна неукоснительно сохранять вот тот стиль церковный, вот календарный, Юлианский календарь, по которому преемственно молилась в течение тысячелетия Русская Церковь. Затем, значит, что Русь, как зеницу ока, призвана хранить во всей чистоте святое православие, которое завещено нам, нашими предками. Затем, что, чтобы свято хранить церковно-славянский язык, святой язык молитвенного обращения к Богу. Ну и вот, наконец, он также сказал еще о семи столпах, о семи вселенских соборах, и говорит, что восьмой собор, ну, как бы вот тоже страшит, он говорит, многих, да не смущаемся мы этим, что вот будет совершаться там, вот, и он говорит, что а только должны спокойно веровать Богу, ибо если в этом соборе будет какое-то несогласие с семи предшествующими соборами, мы вправе его постановление не принять. Вот, то есть, вот так вот он сказал. Вот это все продолжает храниться. И
то есть, завещание это выполняется?
Конечно,
да?
Выполняется. И, значит, в действиях святейшего патриарха Алексея II, и вот святейшего патриарха Кирилла также. Иногда бывает, знаете, ну вот, конечно, вот и мнения высказываются разные и раньше, и в наше время. Вот это все нормально, только мы, бывает, вот знаете, как-то пугаемся даже вот этих мнений, страшимся и уже как-то, бывает, за голову хватаемся. Хотя, знаете, это живая жизнь нашей церкви, жизнь христианская именно, и поэтому ничего в этом такого нет. Вот, скажем, даже в наше время, посмотрите, как-то заговорили о переводе на русский язык вот службы.
Да, служебные, да. Вот эти вот тексты, да, вроде да. Как что-то будет проще, это будет понятнее, да, говорили.
Да. И вот видите, и вот так даже, что духовенство и миряне, и монашествующие миряне высказались за сохранение вот того языка, который намоленного языка, которым, на котором всегда молилась наша церковь. Это как бы является наш высокий стиль даже русского языка, на котором и церковь, и христиан каждый разговаривает с Богом. И, в общем-то, вот потом, скажем, и святейший патриарх тоже, и Алексей высказывался по этому поводу, что надо вот ко всему осторожно подходить и как-то вот и хранить это, конечно. И вот святейший патриарх Кирилл тоже, как-то я смотрел интересный документ, что вот он поручил специальной комиссии по храмам Москвы, он ведь является и правящим архиереем в Москве, поручил по храмам посмотреть, какие там, ну вот у нас недолжные отступления, значит, бывают, скажем так вот. Вот в языке, например, было отмечено, что вместо славянского слова «живот» употребляется русское просторечное слово, такое «земной жизнь», например.
Ну, обычное, да, в светском обращении.
Вот, и там было сказано, что это самое, это как недочет, это недостаток, так не должно
не
быть.
Не должно быть так, да.
Потом он там, также эта комиссия там сказала, что там сокращения в службах осуществляются, происходят там. Кафизмы сокращаются, скажем, чтение псалтири на богослужениях, потом там каноны сокращаются, ну, еще разные такие допущения случаются, и святейший патриарх Кирилл выразил такое пожелание, чтобы этого не происходило, что нужно все-таки следовать именно вот тому, той традиции богослужебной, которая, в общем-то, у нас сложилась, есть. То есть это, в общем, радует, что все-таки...
Что традиции вот эти, вот и патриаршие завещания Пимена, а, значит, они все-таки поддерживаются.
Сохраняются, да. Поэтому...
Вот, значит, если говорить о начале патриаршества Алексея II, то ведь оно знаменовалось очень многими духовными событиями, да, в жизни церкви. Уже через несколько дней после интронизации патриарх прибыл в Петербургский Иоанновский монастырь, где погребен святой праведный Иоанн Кронштадтский. Там Алексей II молитвенно отметил только что состоявшееся причисление к лику святых этого великого Ирия Божия. Ну вот можно сказать, что выборы патриарха прошли под духовным покровительством праведного Иоанна.
Да, это 1990 год был.
Этот святой был канонизирован тем же поместным собором, что и избрал патриарха.
И радость, да, вот такая великая была, да, Валентина Федоровна.
На следующий день после своего избрания патриарх Алексей подписал акт о его церковном прославлении Иоанна Кронштадтского. Ну и еще, если вы помните, в декабре 1990 года пришла новая радость к православной России. В Музее истории религии в Петербурге были вновь обретены считавшиеся утраченными святые мощи преподобного Серафима Саровского. Их возвратили церкви 11 января 1991 года, а уже летом перенесли в основанную некогда по благословению преподобного Дивеевскую обитель. Там именно вот там и было исполнилось одно из пророчеств Серафима о том, что именно этот монастырь, а не его родная Саровская обитель, станет в конце концов местом его последнего упокоения.
Да. Вот это,
видите, какие духовные события, да,
вообще
мощнейшие.
Вообще, конечно, была такая радость, вспоминается, события. Да, радость такая.
90-91 годы.
Ну и вот, и даже вот хочу поделиться, что когда вот мне приходилось тоже быть в Дивеевской обители, ну, слава Господу, что неоднократно пришлось бывать там. И когда начала возрождаться эта обитель, и уже вот совсем недавно, и во все времена там было, конечно, прекрасно. И помню, как в первый раз приехали, и там еще только начала возрождаться эта жизнь. Восстановили собор, вот этот Троицкий, где мощи святого Серафима. Было множество народов, значит, в августе месяце как раз. Это в начале было, когда вот празднуется его прославление еще вот в начале 20 века. И там так было устроено. Казалось даже, знаете, что где-то вот в раю нахожусь, понимаете. А хотя рядом с собором там росли и розы, там и огородные даже культуры, скажем, там и огурцы, и помидоры, и вот. И все благоухало, и пчелы кругом, и все вот, и люди самые разные, чины и звания были. И вот какая-то в душе такая радость, и думалось, надо же, как тут просто, и все-таки как хорошо и отрадно, и с Богом можно вот так вот всю нашу Русь преобразить. Она бы могла стать настоящим, как преддверием рая, что ли. Вот, то есть вот так вот. То есть вот эти вот события все очень важные. Вот обретение мощей многих угодников Божьих. Вот тогда же и святители Асафа Белгородского были тоже обретены мощи в том же вот музее религии атеизма. Это Казанский собор был вот в советское время. Это этим музеем потом снова его вот так вот восстановили. Потом это мы еще как-то говорили с вами, помните, о начале почитания царской семьи, именно так вот открытое почитание.
Да, пошло почитание уже такое открытое. И то есть времена переменились, получается, что времена переменились.
Совершенно все изменилось. А потом, посмотрите, 2000 год, тоже поместный собор Русской Православной Церкви, к нему уже были подготовлены документы и было прославлено множество новомучеников и исповедников российских.
Это 2000-й?
Да, 2000-й год. Нашей русской церкви прославлена, в том числе и царская семья. А ведь были противники и несогласные с прославлением царской семьи, но тем не менее, сколько чудес и знамений было в доказательство того, что царскую семью должно прославить. И думается, что заступничеством царской семьи мы и сейчас благоденство, милостью Божией, вот так вот.
Ну, что еще можно, вот, о чем можно упомянуть, говоря об этом периоде, периоде 90-х годов и 2000-х годов? События произошли как раз с началом первосвятительского такого служения Святейшего Патриарха Алексея II. Произошли тягостные события большевистского августовского путча 1991 года.
Да.
И все-таки вот эта победа россиян над заговорщиками была воспринята церковью как переломный момент в истории страны, как начало крушения безбожной коммунистической идеологии, которая более 70 лет насаждалась в России. И в связи с этим Святейший Патриарх обратился 23 августа с особым посланием к народу. Вот такое событие было. А слова Его Святейшества могут служить своеобразной итоговой оценкой всего вот этого долгого пути противостояния православной России и ее Святой Церкви большевистскому режиму. Коммунистическая идеология, как мы убеждены, никогда более уже не будет государственной в России. Она попыталась вновь силой навязать себя народу, но народом же была ненасильственно отвергнута, говорил патриарх Алексей II. Будем верить, что ушли в прошлое и уже не вернутся, во всяком случае, до эпохи грядущего апокалипсиса. Вот времена гонений на церковь и времена воинствующего атеизма.
Да.
Вот.
Говорите. Да, и вообще, посмотрите, вот, дорогие радиослушатели, сколько немало было трагических событий вот в эти 90-е годы тоже.
Там 93-й год был.
Конфликт был президента с Верховным Советом тоже в Москве, что происходило тоже.
Ну да, там за власть борьба.
Да, вот тоже все это очень непросто все складывалось. Это, а в Чечне что тоже было, вот, и вообще, конечно... очень было непростое, сложное время.
90-е очень тяжелые годы, конечно, но тем не менее это был такой излом, перелом такой происходил, да, в сознании у людей.
Да, в сознании у людей.
Естественно, события этому соответствовали все.
И у власти тоже происходило вот перелом такой в сознании. Скажем, посмотрите, восстанавливались храмы, и прежде всего, например, в Москве был восстановлен храм Христа Спасителя.
Да,
вот это
вот очень ценно.
Да, духовное такое событие и патриотическое событие, потому что это...
Ну, тоже это, ведь, по-моему, где-то буквально за года за два был построен, да?
Да, совсем, за короткое время, очень быстро был построен.
2-3 года это...
Потому что, в общем-то, восстанавливал весь наш народ, и власть государственная помогала, и предприниматели, и простые люди тоже, конечно, это... Восстановление памяти тоже для всех, для нас.
Ну, конечно, главное, это, наверное, все-таки это вот, конечно, не внешние какие-то такие события, а то, что внутри происходило каждого, да?
Да,
внутри
каждого
человека, если вы помните, что происходило. Люди крестились очень много.
Очень много было,
шли
конечно.
На крещение, да.
И вот это внешнее, оно как-то выражало внутреннее.
Да.
Внешнее выражало внутреннее состояние душ человеческих.
Вот даже об этом же святейший патриарх ведь Алексий II говорил, что должен, наконец, закончиться бесплодный и горький труд разрушения. Больной, чье безумие долгие годы внушало ужас всем сопредельным, присел у ног Христовых в здравом уме и покаянии. Россия начинает труд и подвиг исцеления. И мы должны знать, труднейшей для каждого из нас будет работа не внешняя, а внутренняя. Это говорил Алексей II. Нелегко вернуть Отечеству благосостояние, но многократно труднее очистить свое сердце от злобы, подозрений и рождающих их безумной богоборческой гордыни. Поистине, за долгие годы для всех нас должна стать общей смиренная молитва мытаря. Боже, милости буди нам грешным. Кто из нас сможет сказать, что не нуждается в милосердии и прощении Божием? Простим же друг другу, чтобы и Господь простил нам.
Да.
Вот так вот он говорил.
И вот смотрите, что интересно, что народ учился богообщению, то есть общению с Господом, учился молитве. Оно и сейчас, конечно, происходит. И вот так.
Но
вот
тогда это было после стольких лет сдерживания, да,
да.
Вот этой деятельности церкви. Это был такой всплеск, такое, знаете, вот какой-то могучий такой поток пошел, что все сметалось на пути этого потока.
И вот интересно, что это вот обучение, как бы учились богообщению, и вот можно привести разные такие интересные случаи. Вот как-то вот в прошлые разы мы говорили о том, что были прославлены многие святые, и среди них святая блаженная Ксения была прославлена. Значит, и вот смотрите, вот уже наши люди в наше время, так сказать, как вот они, ну вот, вот шли к вере, и это шествие можно было бы, ну вот, даже не одного человека, а вот даже вот, посмотрите, рассказывает некая Любовь, значит, она занималась в сфере юриспруденции и говорит, что организовывали свое, ну, соответствующее предприятие. Было много тяжелых месяцев, когда не хватало денег, и не хватало. И, скажем так, Ксении Блаженной, они живут в Москве, Ксении Блаженной не обращались, потому что считали, что она петербургская. Ира, не в Москве, раз она петербургская, то москвичам не поможет. И вот такое вот неофитство, то есть вот, и в один тяжелый день стоял вопрос даже о закрытии вот, ну вот их предприятия вообще. И вот она решила, возвращалась с работы, значит, решила почитать акафист матушки Ксении, читала, плакала, даже не верила, поможет ли, прочитала акафист, и вот тут звонок, новый клиент обратился, и откуда, из Петербурга. Но еще это не все. Она говорит, что заказали для него юридические документы в Латинской Америке, как этот клиент просил. И, в общем-то, каково же было удивление, когда через 3 недели пришел ответ. Они проверяли вот этот вот, вот это вот дело. И подписавшийся сотрудник из латиноамериканской страны, да, значился так, что госпожа Ксения Муньес прислала вот это вот ей, ну вот, и им такой вот запрос. То есть, как бы вот, видите, вот такое вот бывает у нас заблуждение, что святые помогают, ну вот где вот они там жили, где как, вот так вот такое. А так вот это все, что они являются наши и общенациональные святые, и святые, и общецерковные, и все вот это вот так вот. То есть люди, все мы учились вот этому богообщению, милостью Божией. Вот в этих, и в храмах, и дома, и в крестных ходах многочисленных, которые проходили по нашей матушке Руси.
Итак, мы можем говорить о том, что у нас вот Россия все-таки вступила в совершенно новый для нее жизненный период возвращением веры, да? С возвращением веры православной. А вообще, вот если говорить о значении церкви в жизни Руси, в жизни нашего Отечества, вот что бы вы могли выделить, чтобы вот какое значение имела церковь для того, чтобы для государственности, для культуры, для истории, вот что она, какое значение имела церковь православная?
Ну, кажется, что, думается, что первостепенная, конечно, церковь имела и имеет такое значение, потому что...
Если даже обратиться вот к истории, помните, эти были и раздоры, и племена воевали, и княжества воевали друг против друга, да?
Да.
И ведь после крещения Руси, после того, как вера все-таки православная была принята народом, наверное, все-таки изменения какие-то стали происходить,
конечно,
да?
Безусловно.
Вот если с этой точки зрения даже посмотреть,
то есть, и церковь, в общем-то, примиряла людей и сближала.
Мы помним истории митрополитов, как в какие-то труднейшие времена, как они себя проявляли, да?
Да-да.
Ведь они умирали за то, чтобы клали свои жизни, за то, чтобы как-то объединить все-таки народ,
сплотить,
к единству призывали.
На путь истины наставить. Везде и всюду это было во все времена. И в самом начале, когда Русь приняла христианство, вот тысячелетия со дня блаженной кончины святого равноапостольного князя Владимира. И, в общем-то, это объединяет всех нас. И раньше объединяло, и сейчас, и думается, что и в последующее время будет. Только нам нужно хранить нашу веру православную. Как мы говорили, что завет – это наших предков, и давно когда-то живущих, и сейчас вот.
А если говорить, допустим, о культурно-таком историческом значении церкви, ведь вот посмотрите, о просвещении, какую роль сыграла в просвещении Руси, ведь тоже очень большую роль. Ведь посмотрите, и книги начинались, и, значит, какие-то события записывались, и школы. Это все при монастырях и при храмах происходило, особенно при монастырях, да?
Да.
Монастыри были такими центрами, что ли, не только духовного, но и такого, вот, я бы сказала, историко-культурного значения
имели.
И сколько было библиотек
именно
в монастырях.
И вот смотрите, Валентина Федоровна, только лишь обращение именно Господу, ко Христу, воцерковление, оно приводит нас к тому, что мы можем действительно верно понять нашу отечественную культуру. Мне так нравится вот эта вот сказка о Емеле. По щучьему велению, по моему хотению. Почему, собственно, у него все складывалось хорошо, что бы он ни пожелал? А потому что он был исключительно добрым и милостивым человеком. Даже рыбу он, щуку поймал, и он пожалел ее, не продал ее, не приобрел денег там, не еще что-то. То есть вот как-то вот, с мирской точки зрения это кажется, как бы вот, ну, что он не умный дурак совсем даже. А вот с точки зрения вот с нашей веры, это даже очень умно, и именно так и нужно жить. Евангелие нас так учит. А если вот посмотреть, то люди, которые не воцерковлены в Бога, они Господу не веруют, и, то есть они это превратно все понимают, нашу культуру. То есть все это и в наше время, и сейчас.
И вот еще мне бы хотелось обратить внимание на такое высказывание, которое очень часто употребляют деятели культуры, писатели, журналисты. Ну, мне кажется, иногда для красного словца, но еще и политики тоже, собственно говоря. Вот эти слова Федора Михайловича Достоевского о красоте, которая спасет мир. Совершенно, притом не понимая вот такого внутреннего, мне кажется, замысла Федора Михайловича Достоевского, да? Ведь он что имел в виду?
Он красота имел... именно.
Красота
веры нашей.
Веры. Ведь слова эти относятся отнюдь не к эстетике, а к христианской этике.
Конечно.
Этике христианской. А гениальный писатель и верный сын вот, православной церкви подразумевал здесь то, что извечно понималось под словом «красота» самой церковью. Вспомним в связи с этим хотя бы известный рассказ о выборе веры киевским князем Владимиром и слова, сказанные его послами по их возвращении из Царьграда Константинополя, о той поистине неземной красоте, что поразило их при посещении храма Святой Софии. Вот это ли не доказательство,
да,
того,
вот
что
он
имел в виду, так,
конечно,
сказать, красота спасет мир, вот красота веры православной.
Да. Сам, да? То есть верное толкование и верное понимание нашей культуры возможно только в свете Христовой истины, и по-иному просто невозможно.
Вот эти вот послы, которых посылал князь Владимир в Константинополь, они ведь восприняли эту красоту не как нечто лишь вот таким внешним образом, внешне воздействует,
да,
ведь,
да,
на человеческие чувства, и только связано там с художественной вот этой вот красотой, да, богатого убранства, но именно как красота несказанная, то есть духовно возвышенная, несказанная красота.
Конечно.
Вот мы не можем описать эту красоту, мы можем ее вот почувствовать сердцем, да?
Да-да. И потом... Посмотрите, интересно, что вот даже особенно, когда обращаешься и к Священному Писанию тоже, навсегда милостью Божией запомнились такие слова из, значит, вот из Священного Писания о словесах добрых, там говорится, словеса добрые сравниваются как с медом сотовым, и сладость этих добрых слов – в исцелении души. То есть вот в чем сладость, вот, даже вот...
Вот что это добрые слова?
Вот, а добрые слова – это о Христе, о Боге, о вере нашей. То есть, то есть вот она, настоящая красота-то, вот
это,
она.
Доброе, что? Хорошее, благое. Вот оно, конечно, подобно благой вести вот этого Святого Евангелия, наверное, да, можно сравнить. Доброе, хорошее, благое.
Так что вот это и наше понимание современное тоже, вот именно, и то, что мы и ценим действительно, и готовы душу свою положить за свою веру и за свое отечество.
Это верно. Это верно, потому что вот стремление к духовно прекрасному всегда оно было характерной чертой и в русской церковной жизни, и русского церковного искусства. И недаром им такую красоту, как отражение божественного доброго, начало во вселенском бытии, красоту, как по-христиански понимаемое добро, и провозглашал еще в XIX веке Федор Михайлович Достоевский.
И причем еще, Валентина Федоровна, знаете, еще что хочется сказать, что наша культура – это не нечто, что-то там бывшее, там отшедшее от нас, как бы все это вот такое, а это все настоящее, живое и действенное в наше время. И что святые не только там раньше помогали когда-то там, а в наши времена они также помогают Вот, например, сегодня уже говорили о Ксении Блаженной, у меня все время вот это вот...
Образ.
Да, образ святой Ксении. Одна женщина тоже, знаете, вот так вот у нее впечатлило такой случай, как Ксения Блаженная исцелила великого князя, будущего царя Александра Третьего исцелила, и у них родилась дочь, ее назвали Ксения Александровна. И Ксения Блаженная, она являлась, в общем-то, в семье вот так вот, вот именно явление ее было, и назвали. И вот у этой женщины возникла такое вот, ну, какая-то мысль, а что, какова судьба вот этой Ксении-то, Александровны-то, дочери-то царя, великой княгини? И вы знаете, в общем-то, ответ у нее был получен, там некто подарил ей книги, привезенные из-за рубежа. И книги эти оказались, значит, из библиотеки Ксении Александровны, вот этой вот великой княжны, подписанные. И можно по этим книгам уже судить какое-то суждение о, ну, о облике вот этой вот великой княжны, о круге ее общения. Там были подарены этой Ксении Александровне друзьями книги и так далее. То есть, понимаете, то есть вот она говорит, я так удивилась, то есть у нас все это культура, это наша вера, она жива, она сейчас, милостью Божией, мы так живем и можем жить, и можем передать детям, и все это не что-то мертвелое какое-то, вот какой-то груз такой.
Ведь очень хорошо еще вот о церкви, о значении нашей церкви, о душе вот русского человека православного пишет и Иван Александрович Ильин, наш философ, да, русский, который, кстати, очень долгое время жил за границей во Франции, но связи он с Россией никогда не терял. Вот полезно напомнить замечательные слова Ивана Александровича Ильина: «Чтобы возродить Россию, русский человек должен жизненно укоренить свою душу в Боге и принять эту укорененность сердцем, волей, разумом. Тогда в его душе расцветет цельная и огненная вера, двигающая горами. Она углубит и окрылит созерцающее воображение, чтобы сердце узрело Бога и все его лучи в мире». Такое вот выражение. То есть должен укоренить душу в Боге человека.
Да, и слава Богу, слава Богу.
Давайте будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. И вот, что бы вы хотели сказать в завершении наших посвященных истории нашей церкви, православной веры, бесед?
Думается, что вот мы начали завещание как-то, вот святейшая патриарха Пимена, посмотрели, что как много сделал святейший патриарх Алексий II, и что делает сейчас святейший патриарх Кирилл, и хочется, чтобы это делание, ну, было такое соборное, чтобы все вместе мы вот объединились в этом делании.
Чтобы мы укореняли, как пишет Ильин, свою душу в Боге.
Да, укореняли вместе со своим предстоятелем, который предстоит, святейший патриарх Кирилл, со священначалием, с духовенством всей, монашеством, миряне, все вот свои, чтобы русская церковь жила, чтобы она, вот даже, может быть, сказать словами апокалипсиса, там во второй главе говорится, как, ну, наставлял Господь через ангела, и наставлял он это ангела Эфесской церкви, что вот он развратных не любит, что он вот там, значит, это, ну, старается и не изнемогает, но говорит, что ты, нечто имею против тебя, ты оставил первую любовь твою. То есть вот эта вот горячность сердца, вот эту вот веру, это вот все вот. Вот если, говорит, ты не исправишься, то я сдвину светильник твой. Вот дай Бог, чтобы, милостью Божией, чтобы вот нам это вот, вот эту первую любовь, которая она нам, это вот сохранить в своем сердце. Вот. И тогда это передается и детям, и внукам. И тогда Русь святая, жива. Вот так вот хочется, наверное, жить. Да. Так хочется трудиться.
Во славу.
Во славу
церкви нашей, да?
Церкви нашей Божией.
Ну что ж, мы на этом закончим, отец Георгий. Я хочу напомнить, что это были беседы о вечном, и сегодня в них принял участие священник Георгий Бусыкин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам большое.
Слава
Богу. До свидания.
До свидания.
До новых встреч.
Спаси, Господь.